Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. И сегодня в гостях у меня целых два эксперта. Это Роберт Гурьянов, пластический челюстно-лицевой хирург, руководитель лаборатории трехмерных технологий в пластической и челюстно-лицевой хирургии, а также Алена Поташова, наша добрая подруга, кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог. Ну и, как видно из самого анонса наших гостей, поговорим мы сегодня про пластическую хирургию. Здрасте.
Здравствуйте.
Да?
Да, здравствуйте. А,
тему я решил анонсировать провокационно. Мышцы из жира, лица из силикона, другие чудеса современной пластической хирургии. Насколько это все долговечно и безопасно. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. +7 925 888 948. Телеграм латинцев в одно слово, говорит МСК-бот. И вот у меня сразу такой вопрос. Давайте так пожаренному пройдемся. Кто из нас не следит за жизнью Филиппа Киркорова? Все следим мы внимательно.
И тут-то мы выяснили, что двое у нас в студии есть.
Видели бы вы, как глазки наших гостей округлили. А я вот слежу,
Завидуйте, Илья, просто завидуйте.
Некоторое время назад, некоторое время назад Филипп Бедросович, он как бы в очередной раз преобразился, явив миру спортивную по контурам фигуру, да? Заявив о том, что вот он молодец такой, ходил в тренажерный зал, значит, как бы подкачался и так далее, но тут же внимательные наблюдатели из числа фитнес-тренеров сказали, что вообще-то нет, вообще-то все, что мы сегодня видим на крыле нашей российской поп-музыки, это имитация. Потому что плечи его широкие на вот эти пучки не распадаются, да, там, значит, там объемы там не соответствуют пропорциям, как если бы там одна группа мышц переходила в другую. И тут же сказали, что по всей видимости, внимание для юристов Филиппа Киркорова, по всей видимости, мы здесь имеем пример так называемого липолифтинга. В лучшем случае, а в худшем случае просто закачанный синтол. То есть, когда у человека берут жир из одного места, переносят в другое место на теле, и вот оно приобретает приятные формы. С ягодицами, я знаю, многие женщины так это самое делают.
Но это вот по поводу синтола, это немножко другое.
Ну, синтол это да, это как
да, это все-таки какой-то полиспирт, который вводят, и он в эту жизнь в мышцы распространяется, да? Да, действительно, ну, наверное, некорректно это называть там. Есть липолифтингом, да, есть такие группы...
Нет, синтол — это другое. Я говорю, либо липолифтинг, либо синтол.
Я имею в виду то, что само название, то есть есть так, сейчас операция называется липоскульптурирование, то есть подразумевается, что забирает из одних участков этот жир тела и действительно распространяет, распределяет по другим.
А вы так умеете?
Ну, я, в принципе, так делаю, да.
То есть, вот как бы к вам может прийти там человек такой слегка грушевидной формы, да, вы над ним поколдуете, и он выйдет прям с такими широкими плечами, с чем-то вот спереди напоминающим грудные мышцы.
Ну, тут нужно понимать, что любое преображение все-таки это некоторая работа над собой, да, то есть, если там 120 килограмм, да, и перекачать... Все это жиром, то это будет просто перекачанный жир. И плюс ко всему, у нас есть просто физические ограничения, сколько мы этого жира можем перераспределить. Поэтому, в принципе, здесь вопрос, что в определенных случаях человек действительно может пойти в спортзал. Да? Спортзал может оказаться не там, какую-то диету принимать, скажем так, следовать какой-то диете, но он может не достигать каких-то определенных форм, и тогда действительно в этом случае пластическая хирургия может помочь. Да, но это не...
Давайте. Ну вот в данном случае я на самом деле думаю, что вот, ну, насколько мои знания позволяют судить, что вот как раз плечи вот так вот особо не расширишь. Все-таки плечи нужно прокачать. Это можно и изменить питание, и изменить физическую нагрузку. Просто жир – это всегда какая-то очень деликатная история, когда мы радикально ну, можем получить, как мне кажется, ну, очень какие-то странные истории, ну, что да. Здесь...
Друзья, давайте уточним. Я в данном случае вовсе не говорю про то, что вот там Филипп Киркоров пошел, значит, там после обеда забежал к хирургу, ему чик-чик, и он, значит, вышел оттуда преобразившимся. Нет, он, конечно, трудяжка, и все это... предполагает дополнительное сопровождение каким-то физической активностью. Я просто про то, что, ну, вот есть сегодня такие возможности. Или вот если пойтись по трешачку, я помню, там, пару лет назад ходил тренироваться с тренером в один модный московский клуб в центре, я даже могу конкретизировать, в Сити, и там, ну, не сказать, что масса, но достаточно много девушек вот были вот прям такие с осиными талиями. Я такой говорю, слушай, Андрюх, ну, тренер своему, ну, как-то их все равно много. Ну, то есть вот так вот в жизни я такое видел, но вот такая концентрация на квадратный метр площади как бы странновато. Он говорит, так они ребра себе удаляют. Удаляют себе нижние ребра, чтобы была, значит, вот эта точёная талия. И я такой, опа, а это вообще законно вот такое делать?
Удалять ребра?
Да.
Ну, на самом деле у нас в России есть своя отечественная техника. Есть такой доктор Казбек Усканович Кудзаев. Да? Он разработал технику узкой талии. Там ребра, правда, и слава богу, не удаляются. Да? Там делаются они.
Разрезы.
Через небольшие, да, делается подпилы, и потом они ломаются. Подламываются, и после этого пациент должен где-то 2 месяца носить корсет. Да, потому
что... как подкручиваются вот так, да? Вот ну, как да, у барашка да, такие становятся
да,
такие.
Да,
вот
самое главное не полностью сломать, то есть сделать распил и чуть-чуть подломить, как веточку. Так. Вот, и в принципе там достигаются определенные результаты талии сужения.
Зачем?
Зачем? Зачем это люди делают?
Ну... Зачем вы это делаете, врачи?
Ну, скажем так, если бы это делали не врачи, это было бы страшно. Да, потому что...
Ну, смотрите, я бы вот здесь немножечко разделила эту историю. Я могу поделиться своей историей. Как всегда, знаете, у меня баек много. Ко мне недавно приходит пациентка, с которой мы ударно снижали вес. Мы его снижали, достигли очень хороших результатов у этой пациентки. Она занимается спортом, она соблюдает диету, у нее правильное питание, у нее идеальные анализы, у нее все индексы, которые можно говорить, они идеальные, они прекрасные. Но она опять пришла в горе и говорит, вот, ну, надо еще что-то сделать, еще усилить и еще усугубить. Я говорю, ну, а что, вот, что нужно? Цель-то наша какая в итоге? Она говорит, ну, вот у меня вот здесь вот есть вот валик на талии. И я понимаю, что дальше убийство как бы там в спорт, ужесточение диеты, ей на самом деле этот валик никак не уберет. И я сказала очень крамольную для врача-диетолога, наверное, фразу. Я сказала, а вы не думали, что, может быть, вам имеет смысл воспользоваться липосакцией? Потому что
давайте сразу вот... будем переводить, потому что не все
удалить знают. Вот этот вот валик аккуратненько. Это делается очень деликатная техника.
Липосакция, насколько я помню, все-таки это изначально изымается жир. Как бы из какого-то места, а потом уже подрезается кожа.
Нет, она вообще не подрезается.
Не обязательно. Кожа имеет способность к сокращению, то есть она может сократиться, поэтому...
Но... То есть, если это вокальная какая-то история, где нужно смоделировать тело в небольших объемах, мне кажется, это очень разумно. То есть для того, чтобы не уйти в такой, ну, гипертрофированный ЗОЖ и уже не начать вредить себе попытками снизить вес, когда мы знаем, что, может быть, это уже будет и не настолько полезно.
Не знаю, с одной стороны, конечно, ваши слова звучат разумно, что чем там мучиться и убиваться, и идите к хорошему врачу, он вам сделает быстро чик-чик, и все будет хорошо. С другой стороны, я помню, пару лет назад в Китае был большой скандал, когда в одной семье, почему я так понимаю, весьма там состоятельного, амбициозного бизнесмена, стали рождаться дети весьма своеобразной внешности, а он там женился на какой-то писаной красавице, там, значит, победительнице местных конкурсов красоты. Вот. И когда вот он уже там на третьем ребенке начал задавать вопросы, выяснилось, что детки-то на самом деле...
В маму,
да. Просто у мамы за плечами там 28 пластических операций, которые вот трансформировали ее из одного в другое, а генетику-то не обманешь. И там вот как бы был на этот счет большой скандал. Вот
ну, замечен, девушка своих целей достигла.
Но он, видимо, еще и не очень внимательный тоже был, скорее всего.
Почему?
Ну, потому что здесь нужно понимать, что любые операции, да, то есть на самом деле, ну, пластическая хирургия, на самом деле, серьезная очень специальность, она из двух частей состоит, там реконструктивная часть есть, и эстетика, они взаимосвязаны, но на самом деле проблемы хирургических операций, они действительно помогают нам решить какие-то задачи, но после себя они оставляют какие-то следы, а это какие-то рубцы, а это могут быть какие-то неровности, да, та же самая липосакция, никто не будет говорить, что после вот мы убрали какой-то объем жировой клетчатки, что кожа в этой области будет идеально ровной, не будет никаких бугорков, это нужно, нужно понимать, то есть, к сожалению, магии нет. Да, ну и вот я как хирург, в принципе, честно сказать, я стараюсь не... Я в основном занимаюсь сейчас челюстно-лицевой хирургией, хирургией области лица, да, но я стараюсь очень сильно тоже не сосредотачиваться, потому что в какой-то момент ты начинаешь видеть все. Да, и...
кто что сделал? Вы приходите в ресторан, да, смотрите налево-направо.
Налево-направо, да.
Причём такой, ага, это я вот вижу, значит, там, работа там такого-то там.
Ну, не до такой степени, конечно, потому что, да, но я понял в какой-то момент, что, как бы, нужно расслабиться и продолжать жить. Но, тем не менее, следы операции, они как-то могут быть заметны, да, и иногда бывает, что пациенты этого могут не понимать. Вот, и если вот говорить как раз-таки про борьбу с контурами тела, здесь я абсолютно соглашусь, что... Ну, естественно, пластическая хирургия не должна здесь выступать как метод похудения, да, то есть я хочу сбросить вес, и давайте
отрежем лишнее.
Давайте отрежем лишнее и откачаем жир. На самом деле это неправильно, и сейчас потихонечку даже наше российское общество пластических хирургов, они как-то возникли разумные ограничения, сколько вообще за раз у... человека можно забрать жира, и это вопрос в том числе о безопасности, потому что...
Ну, а раньше такого не было?
Ну, раньше...
Я тут сразу вспоминаю, ну, классику, отрывок из книги и фильма «Бойцовский клуб», где герои воровали из контейнеров рядом с клиникой пластической медицины человеческий жир, варили из него мыло и продавали его, значит, там, богачам обратно, там, наживаясь на их собственных жировых тканях. Вот. А какие теперь ограничения?
Ну, ограничения по объемам, да, то есть почему? Потому что на самом деле эти операции, они сопряжены с кровопотерей, которую мы по определенным причинам не видим, потому что там, в тело человека вводится определенное количество раствора для того, чтобы вот эти вот ткани разбухли, и после этого металлической конюлей, конюля — это такая трубочка с отверстиями, этот жир, в конюле создается разрежение, и этот жир начинает собирать. Вот
пылесос.
Как пылесос. Как,
слушайте, получается, Паланик нас обманул, если этот, как вы говорите, жир растворенный, так из него мыло-то, наверное, не сваришь нормально. Он уже,
да,
как
бог
бы...
может,
нет,
может,
никто не пропел. Нет, но там небольшие жировые, как бы такие лобулы, да, как это, горошин, кусочечки, да. Вот, но дело в чем проблема? Дело в том, что вместе с этими кусочками жира также там еще есть и клеточки крови, потому что мы все-таки сосуды повреждаем, да, и кровь, она выходит из этих сосудов, мы также ее тоже собираем конюлей, человек испытывает кровопотерю, да, и разумно эти объемы ограничить, и более того, он теряет еще и после операции, и после операции он ему еще... Он в, что называется, он начинает терять белок, и эти операции, они достаточно травматичные, да, их можно иногда сравнить там с какой-то политравмой, поэтому это разумное ограничение.
Ну, и, насколько я понимаю, вот такие масштабные операции по подтяжке кожи, удалению лишней кожи после сильного похудания, они тоже чреваты и кровопотерей, и достаточно долгим восстановлением, и даже могут сопровождаться очень болезненными ощущениями.
Да, ну, да.
Там еще и видны, заметные все-таки шрамы будут.
Да. Но я, кстати, не планировал прямо уж такой делать акцент на липосакции в нашем разговоре, ну, потому что, мне кажется, немножко мода действительно ушла на это все дело. Но, тем не менее, она есть. И тогда давайте вот обсудим вот такой аргумент. Из плюсов липосакции, про которые мне рассказывали, было такое, что на самом деле при снижении веса жировые клетки, они же не сгорают и не рассасываются, они просто усыхают. И потом
считается, уменьшаются, да, в объеме. Есть такая теория, да, о том, и... что количество жировых клеток у нас формируется до возраста примерно 3 года, да. И дальше мы живем с тем, что мы наели.
Да, и, соответственно, почему полные в прошлом люди часто стремительно набирают вес, потому что их жировые клетки, они как бы дополняются вот этими новым содержимым. И якобы при липосакции это единственная возможность нам от этих клеток как-то избавиться. Врут или правда говорят?
Ну, в принципе, такие гипотезы есть.
Ну, да, но жир-то у нас, если человек продолжит есть, точнее, или начнет есть, да, то есть мы должны понимать, что липосакция – это метод моделирования тела, когда тело уже в нормальном весе. Тогда можно моделировать. Если мы говорим о том, что это избыточный вес, то сначала вес нужно привести в норму.
Ну, понятно, но тут, потому что это в рамках этой теории, насколько я понимаю, даже если у нас есть избыточный вес, он набирается примерно плюс-минус в одном количестве и числе клеток, и когда мы его снизили, сейчас речь шла только именно о снижении, вот это число клеток, оно с нами остается, и они готовы в любой момент это вот жировое депо заработать снова. А если мы их с липосакцией убираем, то тогда,
видимо... У нас остаются другие клеточки, которые прекрасно подхватят.
Да, они также могут прекрасно подхватывать, но здесь единственный такой момент, у меня были пациенты, которые худели, они вот думали, что они достигли какой-то отметки и приходили на, собственно, липоскульптуру, то есть липомоделирование, да, и после этой операции они, в принципе, немножко еще досбрасывали вес, потому что вот эти контуры, да, как-то это их все мотивировало, и они, ну, здесь тоже вот Алена не даст соврать, что... Нужно быть аккуратным, потому что всеми этими диетами, упражнениями можно просто истязать свой организм, да, то есть тут нужно быть очень аккуратным. Но это может выступать как какая-то мотивация. И, с другой стороны, возможно, все-таки, да, если мы удалили какое-то количество клеток, у нас же там есть рецепторы, да, вот с чисто химической точки зрения, да, с представлением, что у нас есть там концентрация этих.
Что это тоже гормональное ткань, о чем мы говорили, да, что жир-то все-таки.
То, да, вероятно, все-таки такая взаимосвязь может быть. Но я думаю, что это нужно тщательно доказывать.
Но, смотрите, вот когда мы обсуждали наш эфир, Роберт, как человек такой педантичный, имеющий отношение к науке высокой, большой, он так уточнял, а мы будем говорить про косметическую пластическую хирургию или про оздоровительную. Я специально проигнорировал этот вопрос, потому что, да, значит, хочется вот по-простодушному поговорить сразу обо всем. И я могу сказать, что вот с одной стороны, я как бы понимаю смысл и благо вашей профессии. Например, я всю жизнь очень плохо дышу носом. И в какой-то момент оказалось, что я такой не один, что у нас таких много, что вот люди, которые прошли взросление в 80-е, начало 90-х, у них там искривление носовой перегородки случается часто. Да, причем там зачастую даже сложно вспомнить, в какой именно момент оно появилось. И действительно, ну, уже не один, не два и не три моих знакомых в какой-то момент легли под нож, под настол к хирургу. И, кстати, не особо изменившись внешне, да, они говорят прям, я начал дышать, я начал по-другому спать и прочее-прочее. Вот тут же, да, спасибо большое, слушатели уточняют, что храп, оказывается, напрямую связан в том числе вот с этой как бы пресловутой перегородочкой. И это вот прям хорошо. И давайте вы прокомментируйте. С другой стороны, мы все видим вот вокруг нас в Москве и по телевизору, там, людей с какими-то переколотыми лицами, у которых уже не шевелятся брови, там, какие-то мускулатуры лица, там, какая-то парализованная и так далее, которые выглядят как какие-то такие манекены. А, и там голливудские звезды, которые пропадают на полгода, потом появляются под камерой, ты такой, ой, а можно мне вернуть обратно? Я это все не знаю. Вот, да, то есть расскажите, вот как вы для себя вот отделяете вот благо в вашей профессии от эксплуатации человеческих страстей?
Хороший вопрос такой, на самом деле. Это очень, понимаете, глубокий вопрос, и я думаю, что здесь каждый пластический хирург, который занимается эстетикой, он должен дать для себя ответ на этот вопрос. Да, ну, как-то по той причине, что я сам из семьи врачей, и у меня вопросов, чем я занимаюсь, ну, в относительно пластической хирургии, наверное, нет, да. В чем проблема? Да, действительно, мы можем улучшить функции. Вот те же самые ринопластики, риносептопластики.
Это да, то, что я говорил, да?
Да, собственно. Да, да. Угу. Это операции на носу. Это очень хорошо, это помогает и с храпом. Ну, с храпом справиться, нормализовать функцию дыхания, да. Но здесь какая проблема?
Я пару слов скажу, чтобы нас не обвинили в введении заблуждения. Друзья, у нас было несколько эфиров с сомнологами, где мы в том числе обсуждали храп, и мы говорили, что это явление многосоставное, сложное, которое может напрямую быть связано с лишним весом, может быть, не связано с лишним весом, там, акне и так далее. Поэтому,
это и просто здоровье.
Да,
это...
поэтому, когда мы сейчас говорим, мы говорим о том, что в некоторых случаях проблемы дыхания могут быть сопряжены с храпом, но ни в коем случае не утверждаем, что если вы сейчас отправитесь на ринопластику, у вас вдруг 100% пропадет этот храп.
Это совершенно
как,
верно.
Как всегда во всех программах, связанных со здоровьем, консультируйтесь со своим лечащим врачом.
Да.
Продолжайте, пожалуйста.
Да, это абсолютно правильное утверждение, потому что, ну, на самом деле область достаточно сложная. Вот. И, ну... Другая составная часть, да, вот мы давайте не будем пока про пользу здоровья говорить, это слишком легко, с одной стороны, вот, но действительно, в том числе сейчас социальные сети, да, они задают определенные тренды, да, но для людей, в принципе, это вообще наша особенность, да, потому что мы с древности модифицируем свое тело, там, если мы сейчас посмотрим на племена в Африке, да, там какие-то, они делают ставки в губы, да, татуировки и прочее.
Кольца на шее.
Да, кольца на шее, там, деформированные черепа и так далее. То есть это все очень необычно. И вот
мне очень нравится, откуда Роберт берет начало своей профессии. Значит, вытянутые шеи в Африке, тут можно вспомнить миниатюрные стопы в Японии, когда девочкам, значит,
черепа
в колодке. Значит, да, компрощекосы, опять-таки, значит, человек, который смеется, да, и вот так вот мелкими шагами мы дошли до 2024 года. Да, Роберт,
пожалуйста, очень интересно.
И, ну, просто тогда этим занимались непрофессионалы.
Непрофессионалы, да. Вот, поэтому, конечно, такой элемент есть, да, и действительно, скажем так, люди, они видят какой-то свой собственный образ, вот как они представляют, как они должны выглядеть, и пытаются к нему стремиться. Но это, конечно, очень часто не вопрос о здоровье. Да, мне кажется, что... С другой стороны, если мы говорим, допустим, про возрастных пациентов, да, то есть пациентов с возрастными изменениями, вот здесь у меня не возникает вообще никаких вопросов в отношении пластической хирургии. Почему? У нас увеличилась продолжительность жизни, да, нам нужно, ну, как бы... Значит, мы можем дольше оставаться функциональными. Да, но, к сожалению, очень часто люди, они судят по обложке, да, и ты можешь быть внутри сколь угодно молодым, а снаружи как бы никто, ну, как-то будут смотреть, что какой-то старик, да, это одна история. Второе, это тоже какое-то ощущение внутренней гармонии, потому что вот те пациенты, которые делают операции, омолаживающие, я не говорю сейчас вот про вот эту модификацию тела, они, как правило... После достижения результата они бывают очень довольны. Почему? Потому что они обретают вот какую-то внутреннюю гармонию между тем, что они видят в зеркале, и то, что
Воображают внутри
себя. Да, воображают внутри себя, да, то, как они себя чувствуют. И они от этого, это улучшает качество жизни. А здоровье у нас, оно заключается не только в физическом здоровье, да, но и в качестве жизни.
Социальное психологическое и другое благополучие.
Да, определение ВОЗ там, по-моему.
Да.
Здоровье
это
комплексное, включает, ну, там еще они как бы и социологическую стабильность включают. Окей, прервемся на новости и потом продолжим.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена, мы продолжаем. Илья Переседов в студии радиостанции «Говорит Москва». У меня сегодня в гостях Роберт Гурьянов, пластический и челюстно-лицевой хирург, а также Алена Подошева, кандидат медицинских наук, терапевт, гастроэнтеролог. Обсуждаем пластическую хирургию, ее благо и зло. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. +7 925 888 948. Телеграм латинцы в одно слово, говорит МСК-бот. Андрей Николаевич замечает. Слышал, если к жиру приложить грелку, примотать скотчем и бегать, то жир растает. Нет, Андрей Николаевич, жир у нас не адресно расположен в теле, а он как бы...
И грелка в данном случае точно не сработает.
Есть на самом деле такая методика, ну, сейчас она тоже уже, как бы, по-моему, ушла в прошлое. Раньше было, когда надевали на себя специальный, можно сказать, целлофановый костюмчик, да. И в нем тренировались, действительно повышая температуру тела. Но на самом деле провоцируя в этот момент не жир горел, а вода из организма уходила. Вот до сих пор я знаю борцы легкого веса. Так сгоняют как бы вес перед соревнованиями, чтобы пройти. Но там огромная нагрузка на сердце. Так что не стоит как бы так вести. Там давление подскакивает. И, в общем, сердечко себе можно ухайдокать таким образом.
Да. Ну, опять же, возвращаясь к тому, что снижать вес надо физическими упражнениями разумными, питанием, и не пытаться обойти. Вот эти все лайфхаки...
Боженьку не обманешь, хочу сказать.
Не обманешь, да, вот оно...
Но я так понимаю, что с ним можно договориться. Вот у нас Роберт такой Фауст современный, который вот может как бы, значит...
Слегка поспособствовать.
Да, а давайте тогда всё-таки...
Пластическая хирургия, на самом деле, это же не только как бы какие-то... Только про красоту, это же иногда и, как вы говорили, функциональные.
Ну вот мы, да, вот мы сказали, ринопластика. А чего еще, кстати, спасает пластической хирургии сегодня?
Ожоги.
Ожоги, реконструкция, какие-то посттравматические дефекты, врожденные аномалии развития, деформации. Ну, как минимум можно расщелины губы,
нёба. А череп,
помните,
мы говорили, да, то, что вот это, когда плоский затылок, вот, и...
Но это не спасает, а вот как раз-таки помогает. Есть группа заболеваний, краниосинастозы, да, когда у нас швы раньше времени срастаются, и там может увеличиваться в том числе и внутричерепное давление. Это есть такие черепно-челюстно-лицевые хирурги, которые маленьким деткам делают операции и... Для того, чтобы у них.
А вот то, что раньше было, всякие там заячья губа, вот что-то.
Ну, такое, это расщелины, да.
Ну, вы извините, я так по-простому. А скажите, вот сведение татуировок, это тоже к вам?
Ну, это все-таки, я думаю, больше территория косметологов и дерматологов, потому что они работают на этих лазерах, да. Ну, естественно, если что-то нужно, допустим, иссечь может пластический хирург.
А вообще, вот, рубец какой-нибудь. Господа, вот вы как представители мира высокой и ответственной медицины, что про татуировки думаете?
Я не помню, говорили мы с вами про это или нет, но я недавно очень чудесное, интересное исследование нашла о том, что наличие татуировок увеличивает риски возникновения лимфом.
Угу. А лимфомы это?
Простым языком, рак крови.
Mm-hmm.
То есть постоянное наличие татуировок, самых разнообразных, это усиление иммунного ответа, его определенно есть такой термин, напряжение иммунного ответа, и где-то в какой-то момент организм решает, что надо...
Вот, слушай, да, для меня стало открытием, ну то есть у меня периодически на меня накатывает, ну, как бы... Там,
желание что-нибудь сделать с собой.
Моложеватый мужчина 43 лет, значит, вот у меня, как бы, когда я начинаю ощущать в себе гендерную идентичность, у меня мысль бегает от покупки спортивной машины до, значит, как бы забить все свое тело.
Менопауз, да? То есть, это, если у женщины это менопауза, то у мужчин это менопауз.
Как бы стараниями наших властей Porsche от меня все дальше, скорее надо присматриваться к китайским аналогам, да, вот, и, но поскольку я такой, как мне сейчас появилось новое слово, душнило, раньше было зануда, значит, а я как бы при этом душнило из куф, я во все как бы в матчасть погружаюсь, и для меня стало открытием, что, оказывается, татуировка в основе своей, это не просто там, не то чтобы каплю краски под кожу загнали, и она там висит, а это некий химический раздражитель, на который тело как раз иммунитетом реагирует, и чуть ли не даже вот эта пигментация, она обеспечивается какой-то вот реакцией как бы тела, и вот там вот эти все иммунные процессы обостренные продолжают быть. Ну, то есть это вот вообще не такой один раз набил, как бы успокоился, и там, если это что-то большое, это надо правильно за этим ухаживать.
Если мы фактически говорим о том, как это убирается, да, то излучение лазером, которым убирают татуировки, он просто дробит эту краску на более маленькие части, и наши макрофаги это могут съесть. Там просто куски краски такие, что они их не могут обглодать. То есть те, у кого там женщины, наверное, знают, там больше какие-то косметические татуировки, там брови, глаза там и так далее, всю эту красоту, губы, там макрофаги могут подгрызть эту краску. А если краска достаточно объемная, то она, соответственно, или ее много, тогда, соответственно, макрофаги не справляются, и тогда могут возникнуть вот эти всякие интересные и не всегда позитивные эффекты.
Спасибо. Останусь я пока со своими макрофагами.
Это в любом случае народное тело, да, вот мы тоже говорим то, что пластические хирурги, ну, часто бывает ассоциации там, что имплантаты молочной железы, да, это, например, это тоже инородное тело.
И тоже есть, кстати, да, увеличение тоже рисков.
Есть увеличение рисков гигантоклеточной анапластической лимфомы при применении у пациентов с установленными имплантатами молочной железы. Но, опять-таки, здесь мы немножечко вот в рамках рисков, да, то есть мы же осознанные существа.
Мы
в большинстве случаев.
Да.
Да, я думаю, да, то есть какие-то риски...
Хотелось бы верить.
Самое главное, чтобы...
Сказал Переседов, а сам параллельно, значит, там начал гуглить спорткар, так все. Да-да-да, мы осознанные. Так, одобрите мне 28-й кредит на тачку.
То есть в любом случае мы должны сохранять настороженность, да, и понимать, что это инородное тело, и мы... Пациент должен понимать, что у него инородное тело, да, и могут быть какие-то... скажем так, последствия той или иной операции или там, скажем так, процедуры.
И ограничения, которые...
И ограничения, да. Но, скажем так, во-первых, риски не очень большие. Вот. Во-вторых, если человек, он знает, что у него есть такой фактор риска, он просто должен наблюдаться у врача.
Там. Ну, опять же, все манипуляции делать у профессионалов, а не где-то там.
А вот давайте вот про это где-то там
в подворотне
посмотрим. На самом деле, нам пишут тут слушатели сообщения, а кто такой Филипп Киркоров, значит, на начало моей программы. Кстати, мне приятно знать, что среди слушателей наших программы есть иностранцы, значит, видимо, приехавшие там из ЮАР.
Может быть, они еще.
Или даже инопланетяне, да, вот как может, бы, это... да, это вот первый контакт такой, значит. Посмотрите, будет интересно. Вот, и я к тому, что очень много сейчас, слава богу, стали говорить про всяких подпольных, серых и прочее косметологов, причем которым клиентки идут, ну, понимая и зная, что эти люди практикуют где-то на дому, что у них там нет медицинской лицензии, и я так понимаю, что либо стараются сэкономить, либо хотят получить то, что обычный, чуть не сказал, нормальный врач им делать не будет. Там какие-то губы в виде каких-то там, не знаю, там звездочек пятиконечных, там. Ну, просто наберите тоже в поисковике серой косметологии, посмотрите, что там как бы народ вытворяет с собой. Вот. А как уберечь себя от такого?
Ну, прежде всего, все-таки это тело, да, то, что все это связано с телом, себя надо любить, да, это, наверное, основное правило, когда мы идем и что-то пытаемся с собой делать. А второй вопрос заключается в том, что на самом деле и косметологи, и пластические хирурги, да, у нас с 2009 года пластическая хирургия уже появилась как выделенная специальность, да, это специалисты, которые на данный момент проходят аккредитацию, да, они есть в реестрах. И вот, мы всегда можем...
Извините, ради бога, губы осьминога. Вот наберите, кто, значит, нас сейчас...
Мне кажется, к сожалению, ты видел.
Ага.
Да, но...
Приходили править?
Нет, ну вот я также, мне кто-то показал. Да, бывает, что коллеги делятся, показывают, типа, смотри, как, оказывается, вот, вот и так бывает.
Так тоже можно.
Так тоже можно. Ну, понимаете, это, наверное... Да,
это, я показал, алё.
Я понял, да. Наверное, это все-таки ну, не профессиональный. Пластический хирург так точно не сделает. Да? Нормальный, вменяемый косметолог, да, и он тоже не будет этого делать, потому что, ну.
Но в таких запросах, мне кажется, есть еще один профильный специалист,
да,
которым изначально надо проконсультироваться.
И на самом деле, тут, кстати, очень важный момент, я хочу отметить, что вот пациенты делают операции, а им нужна не только иногда...
Вон там.
Я что? Да-да-да, слушают операцию,
да, и мы... А, им нужна не только поддержка, вот...
мне показали, извините, ради бога, мне наш сукрышер показал, что она вывела губы осьминога в трансляцию нашу, как бы. Так что те, кто нас смотрит на видео, сейчас, видимо, очень удивляются. Но вот это так, да.
Да, и помимо там поддержки в случае, если это какие-то массивные вмешательства, скажем так, питательный, да, это очень важно. Еще и нужна психологическая поддержка пациентов, потому что вот послеоперационный период – это период страдания. И для пациента очень плохо, если для него не очевидно, что это временное, и это пройдет.
Слушай, ну, кстати, давайте похвалим день сегодняшний. Мы как-то все иронично о реальности нашей, действительно, сегодняшней отзываемся. А есть им, на мой взгляд, очень как бы позитивные, как всегда, тренды. Что-то я помню свое детство, и, например, вот когда я был там подростком, носить брекеты, например, это было стопроцентно обрекать себя на какой-нибудь там шейминг и бесконечную иронию, что ты там вот-вот в зубы вставляешь и так далее. Современные подростки, вот как я посмотрю,
сплошь... И не только подростки.
Ставятся как бы брекеты, вообще из-за этого никак не комплексуют, наоборот, там рассказывают о своем опыте, делятся, близкие их поддерживают. Это очень здорово. Точно так же там в каких-нибудь этих ваших инстаграмах, не знаю, запрещенные или нет, сеть на территории Российской Федерации, скажем, запрещенные, там тоже девушки, которые там решаются там чем-то исправить свой нос, они не выпадают из коммуникации, они прям фотографируют себя с этими синяками под глазами, с какими-то фиксаторами, которые сверху, и такие, вот, да, это вот мой путь,
я с собой работаю. На самом деле, вот если раньше, опять же, да, лопоухость там была проблемой, там могли дразнить, тут ребенок просто знает, что там наступит момент, когда он может прийти, ну, там просто это определенное время должно быть, на некоторые операции есть возрастные ограничения, когда мы что-то не делаем до определенного возраста, пока что-то не сформировалось окончательно. Но можно прийти и сделать, например, убрать эту лопоухость. Я знаю, что даже вот подросткам мамы убирают с разрешения родителей там, с определенного момента, это можно сделать. И это же хорошо.
Ну, в целом, да, как мы выяснили, если это не провоцирует какое-то эмоциональное расстройство и вот прям фиксацию на этом, на всем.
Ну, здесь нужно просто, понимаете, если мы говорим про подростков, да, с ними тоже нужно, врач должен поговорить не только с родителями, но и с подростком. По поводу брекетов, это, несомненно, я считаю, достижение, учитывая, как что я еще и челюстно-лицевой хирург, да, и да, действительно, здесь вопрос, может быть, что у кого-то представление, что брекеты это там еще и только ровные зубы, на самом деле они могут решать вопросы, связанные со здоровьем, да, потому что там при неправильном прикусе могут развиваться определенные заболевания, заболевания сустава нижней челюсти.
Головные боли там, по-моему.
Да, это приводит к головным болям и много других. Проблемы с гигиеной, соответственно, потеря зубов и так далее, и так далее. Более того, вот, кстати, ортодонты, как ни странно, очень близки к пластической хирургии, но они они могут на определенных этапах развития ребенка модифицировать его рост, и, в принципе, чего-то можно добиться. Вот те деформации, допустим, которые приходят, да, уже во взрослом возрасте мы можем только оперировать, что-то можно довести до достаточно приемлемого состояния, только используя методы ортодонтии. Там брекеты, аппараты, ну, это но достаточно...
Есть же сейчас отдельная даже гнатология, то есть отдельная подспециальность или специальность, которая занимается вот конкретно челюстью, подбородком, да, то есть то, что нужно.
Я тоже всем очень советую посмотреть в интернете, вот раньше такого не было, ну, вот опять-таки, когда там передо мной вставала проблема брекетов, я ее видел вот только с позиции, там, металлическая решетка, которую ты запихиваешь к себе в рот, и совершенно, ну, как бы непонятен результат, который ты можешь получить. А сейчас я видел в интернете прям вот видео, что происходит с пациентами. Вот, то есть, оказывается, зубы-то у нас, они же двигаются во рту, они такие все пластичные. И вот, ну, и реально меняется форма там челюсти у человека. Реально, вот причем там даже...
Там внешность меняется.
Какие-то зубы, которые вырастали из неба как-то, их там что-то там разводят, и раз, и получается...
Омолаживающиеся.
Да, а раньше бывало, что их удаляли, и потом у пациента недоразвивается верхняя челюсть. И потом эта проблема, а потом, если он потеряет зубы, возникают проблемы с протезированием в дальнейшем, да? То есть, конечно, здесь это с точки зрения улучшения качества жизни, а самое главное, недоразвивается верхняя челюсть, и у пациента формируется эстетический дефект, и он видит это, и все вокруг это видят. У нас все-таки, ну, мы приматы, да, поэтому мы должны, у нас есть какое-то представление о том, как должен выглядеть человек, как должен выглядеть я, да, и... Естественно, это может, ну, сформировать какое-то предвзятое впечатление, да? Ну, опять-таки, если мы на какую-то наглядную приматологию будем опираться, вот.
Давайте немножко пофантазируем, да, потому что вот для меня вот эта вся тема лицевой хирургии, она плотно ассоциируется вот с фильмами в 90-х, ну, я так понимаю, что, как часто бывает, какое-то направление в науке выходит на рынок, и тут же сценаристы его подхватывают, да, там, когда, помните, появилось клонирование, стали снимать фильмы про клонирование, сегодня, при том, что клонирование продолжают изучать, уже про него особо и не слышно, и вот там был очень популярный такой тренд, да, вот этих вот всех фильмов, когда человек менял свою внешность неузнаваемую, там, вплоть до противоположного, там, чернокожие люди становились белыми, там, какой-нибудь красавчик Джонни с Микки Рурком, он из какого-то прям такого Квазимода превращался в писаного красавца и прочее, прочее, прочее. И что, это вот правда? Вот вы вот можете взять, например, там, одного человека и сделать из него копию другого, что он будет прямо на себе носить как бы вот другое лицо?
Ну, к счастью, это невозможно сделать, да, то есть можно, конечно, его приблизить к каким-то, скажем так, формам, но здесь нужно понимать, что вот эти вмешательства все-таки они выполняются больше по медицинским показаниям, да, и вот то, что вы рассказывали про проблемы там апноэ сна, храпа, проблемы прикуса, там глотания и так далее. В принципе, их можно выполнять там по показаниям вот то, что мы говорили эстетическим, но это всегда определенный риск. Почему? Потому что а пациент может не адаптироваться к новому лицу. Вот оно очень сильно поменялось, человек смотрит в зеркало, а там другой человек. Да? Ну, кто-то, кому-то может быть все равно, а для части пациентов это может быть и серьезная травма.
Но это как раз вы сейчас про этическую и психологическую компоненту, а я именно спрашиваю сейчас про инструментарий, который вот вы... Не, ну... Мы вас представили как руководитель лаборатории трехмерной технологии. Что вы там в лаборатории своей трехмерно моделируете?
Ну, смотрите, что мы моделируем, в принципе, мы... Это очень хороший... метод. Почему? Трехмерное моделирование, человек видит на себя, смотрит на себя, и мы всегда как-то можем немножко субъективно своими глазами искажаем. А мы делаем трехмерное моделирование, то есть мы визуализируем возможные результаты операции. Опять-таки, это ни в коем случае не то, что будет, да, это возможные результаты. И человек может определенным образом реагировать вот на этот образ, который он немножечко как бы со стороны выглядит. Это очень часто позволяет пациентам на самом деле определиться.
Иногда, надо или не надо.
И очень часто, да, пациент понимает, что, а мне, оказывается, это было не надо. Да, но и с другой стороны, естественно, это решение вопросов именно при каких-то деформациях, то есть что нужно делать, куда нужно переместить, там, в какое положение челюсти, какой нужно там имплантат поставить, чтобы сделать у человека как раз-таки нормализовать его пропорции лица, нормализовать его профиль. Вот, то есть это вот такие задачи, которые...
А нейросети уже заходят на вашу поляну?
Ну, нейросети, я думаю, достаточно скоро зайдут. Я, скажем так, наверное, даже мечтаю об этом в какой-то степени, но, опять-таки, это медицина, и здесь важно, чтобы все это делала не какая-то нейросеть, а все-таки квалифицированный специалист, да, который видит и пациента, может понять его запросы, понять, что его действительно беспокоит, да, и как-то направить, потому что, ну, хирургия, мы все понимаем, что это вмешательство в тело человека, причем достаточно радикальное иногда, да.
Ну, и... слушай, на самом деле, извините, что вас перебью, но здесь, ну, насколько я понимаю, не все это понимают. Более того, мне приходилось слышать, что своеобразная, ну, вот именно проблема, связанная с хирургией в целом, сегодня существует во врачебном сообществе. То есть многие врачи, именно хирурги, они часто предлагают лечить какие-то проблемы хирургическим вмешательством, например, там те же там проблемы, связанные с болью как бы в спине и так далее, которые можно решить на самом деле реабилитационным инструментарием, но они... Мне приходилось даже слышать выступления на авторитетных медицинских конференциях, где там врачи, там главврачи выступали и просили: товарищи хирурги, не отправляйте там, или там товарищи терапевты, не отправляйте людей на хирургический стол, когда еще можно сделать что-то самостоятельно. Это касается далеко не только эстетической как бы компоненты, но и с эстетикой, видимо, тоже не в последнюю очередь. Поэтому то, что любая значительная, как вы говорите, трансформация такая насильственная чего-то в организме, она всегда имеет за собой какие-то последствия, люди не отдают себе отчёт.
Это то, что нужно, это операция, к операции любой нужно готовиться, даже если мы говорим, что это пластическая операция, нет, это не просто ты пошел и тебе нарисовали что-то новенькое, это надо продумать, это надо распланировать, и, собственно говоря, вот если смотреть на вот эти модели, можно понять, а надо ли, да, и надо ли там, я не знаю, именно так, может быть, нужно как-то иначе. И это все равно никогда не отменяет обычного терапевтического подхода с пониманием того, что и как бы и последствия операции, реабилитационный период, это все нужно рассчитывать. Это не магия, повторю слова Роберта, потому что это медицина. Она, к сожалению, к магии не имеет отношения.
Три минуты у нас до конца эфира. Предлагаю подвести, сделать короткое саммари, да, итог. Значит, как там в известном американском мультсериале «Сегодня я многое понял». Да, вот, значит, как бы что...
Перечитывал вечер в нашем.
Что я сегодня понял? Значит, первое, да, хирургические, косметологические вмешательства являются сегодня легальным научным направлением деятельности, активности, но которые... требует ровно такой же пресловутой осознанности, которую мы призываем иметь людей, когда они либо начинают заниматься физическими нагрузками, либо делать что-то со своим едой, либо там со своей кукушечкой. И в этом плане вот ничего как бы из этой...
С кукушечки вообще всегда лучше начинать.
Да, значит, эту парадигму не меняет, с одной стороны. С другой стороны, все эти метаморфозы, которые человек при помощи пластических хирургов делают на себе, они, во-первых, могут иметь осложнения, и даже вот внутри этих всех процедур заложен некий процент осложнений.
Да.
Во-первых. Во-вторых, требует затрат и, видимо, финансовых, причем если мы говорим про хорошее качество, то оно, соответственно, не может стоить дешево, да? Во-первых. Во-вторых, при этом затраты по реабилитации.
Обязательно. Подготовки к операции.
Подготовка.
И потом реабилитации.
Это да,
длинный процесс.
И в любом случае это может сопровождаться какими-то потом болезненными ощущениями, с одной стороны, а с другой стороны, возможными психологическими проблемами с тем, насколько ты это принимаешь, насколько это однозначно соответствует тому, что ты видел, ждал и прочее. Да? Но вот при этом, при всем очень часто такие методы, они, ну, если не спасают жизнь, то делают ее заметно приятнее и легче. И плюс, вот есть современные технологии, которые это все помогают делать. А как бы, вот, конечно, уже пошло отчет последней минуты, санкции как-то не усложнили вам жизнь? Там все у вас нормально, там, со всякими там, препаратами?
На самом деле в России с хирургией в целом все хорошо.
Ну, слава.
Там ручки важнее.
Там ручки и головы очень важны.
Ой, и тут же, кстати, возникает вопрос про хирургическому туризму, который там любят некоторые граждане у нас.
Но это будет тема вашей следующей передачи.
Не прям следующей, но одной из будущих.
Опасная вещь.
Да, итак, я благодарю сегодня наших гостей. В гостях был Роберт Гурьянов, пластический челюстно-лицевой хирург, руководитель лаборатории трехмерной технологии в пластической и челюстно-лицевой хирургии, Алена Поташова, кандидат медицинских наук, терапевт, гастроэнтеролог. Это был Илья Переседов. Спасибо вам большое за ваши вопросы, реакции, реплики. Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.